Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Мария Заостровных, и я представляю вам очередного гостя в рубрике «Просветители». Это директор и основатель единственного в Екатеринбурге Уральского минералогического музея Владимир Андреевич Пилипенко. Чтобы встретиться с Владимиром Андреевичем, мы отправились прямиком в музей камня. Владимир Андреевич, добрый день. Расскажите, пожалуйста, как же так получилось, как вам пришла идея связать свою жизнь с камнем?
Идея пришла, она непонятна, откуда она пришла. Может быть, как говорится, от Бога все любят говорить. Но я не знаю, что было. Но, короче, я родился в Тюмени. Естественно, образцов там просто никогда я не видел. И до окончания Уральского политехнического института в 62-м году, да и позже, до 67-го года, я слова «минерал» не слышал.
То есть вы из Тюмени приехали учиться в Екатеринбурге?
Нет, я служил в армии в Владивостоке, полетал там на реактивных самолетах стрелком-радистом. И для того, чтобы успеть поступить в 57-м году в Уральский политехнический институт на радиофак, офицеры собрали деньги, и меня досрочно отправили, чтобы я успел на вступительные экзамены. Я приехал, поступил, закончил радиофак. И только уже в 67-м году я начал собирать, но вот что на меня нашло, я в течение года был лучшим коллекционером Урала. Это было в то время непросто. Все в то время собирали камешки, все. И коллекционеров было море. Ну вот получилось так, что какое-то, ну, сверху наваждение или что, вдруг у меня прорезался талант. Я стал понимать камни, хорошее, плохое. И не просто понимать, а я вижу камень так, как не видит. И когда я камень взял, кто-то с ним расстался, потом в моих руках кажется, что он мне отдал шедевр. Раньше ведь камни не продавались и не покупались. У нас не было до оранжевой революции, которая произошла там в 91-м году, когда Ельцин там заступил, да? У нас купли-продажи практически не было. Мы менялись. И фактически мы, коллекционеры, сохраняли вот это богатство как бы вопреки воле чиновников. Потому что выносить камни нельзя было из шахт, их взрывом уничтожали, копаться нигде нельзя было. Все уничтожалось. И вот мы фактически, ну не я один, а все, мы фактически, взяв образец уже в руки, или где-то его в шахте вытащили, где, мы его фактически сохранили. Потому что самое лучшее, что есть в этом мире, это минералы и камни. Они созданы самой природой. Их, конечно, уже сейчас, они, наверное, уже и не растут. Минерал растет, ну, горный хрусталь, он растет не за один день, не за два, это тысячи лет минералы растают, они нарастают потом, они, может, пошли какие-то другие, там, кислоты, что-то, все это, как бы, растворяется, нарастает новое. То есть, это громадный процесс. И, в конце концов, мы получаем шикарные образцы. И, конечно, наше человеческое, вот, просто необходимо все сохранять, потому что больше ничего не вырастет. Картину, вас я не буду воспитывать что-то, вот любую картину сегодня так нарисуют, что вы, эксперты, подлинник от нарисованной копии не отличает. С минералом этого сделать нельзя. Каждый минерал, каждый образец, он не похож на другой.
То вот есть это, и у камня есть душа?
Ну, что-то есть, понимаете, потому что я вот чувствую, я вот перебираю коллекцию у себя, ну как, какие-то коробочки перебираю, и даже то, что я считал однажды, что это вот можно бы с ним расстаться, да, Я потом вижу, что нет, оказывается, это прекрасная вещь.
У вас вот в музее представлена огромнейшая экспозиция.
2000 образцов всего.
Угу.
Дома еще 15 тысяч.
Как выбиралось вот 2000 вот эти из 15?
Ну, во-первых, я хотел показать Урал. Во-вторых, мне хотелось показать красивые большие образцы. Потому что небольшие образцы в витрину себя поставлю, вы же не будете ходить с лупой его разглядывать, в руки его не возьмешь. Поэтому у меня было как правило, образец должен быть видимый, большой, он должен быть небитым, красивым. Вот это было, и вот это я и сделал. Я собирал и выставлял коллекции таким образом.
Когда говоришь словосочетание «музей камня», представляется себе, что это просто какие-то камни, собранные там.
Неодушевленные,
да? Неодушевленные, да. Нет. А тут приходишь и видишь в том числе и какие-то абсолютно грандиозные, фантастические фигуры, вырезанные из камня.
Ну вот вы сейчас были в музее, видели, сколько детишек пришло. Человек, как минимум, там 50 или больше, да? И они же любят камень. Они же, видите, им надо... Вот эти люди, которые вот в музее сегодня были, большинство из них будут порядочными, хорошими людьми. Пока есть государство, чиновники от государства, они этого не понимают, что будущее вот таких ребятишек, которые сегодня ходят по музеям, не те, которые залазят в интернете, всякую там ерунду смотрят, в какие-то эти самые войны играют, какие-то стреляют, стрелялочки какие-то. Это не те дети. Вот эти дети, это будущее за ними. Поэтому для меня музей, у меня же есть еще 2 детских клуба работают, я создал. Около 100 человек занималось прямо при музее. Но когда отключили воду, отключили тепло, электроэнергию, рубильник выключили, детишек мне пришлось, значит, увезти, потому что они же не могут ни в туалет сходить, извините, и на холоде. И я снимал помещение, значит, ну, в подвале. Годик они так занимались, а потом, спасибо, значит, администрации города, якобы спасибо, они дали помещение на Добролюбова. Я его отремонтировал, и сегодня детишки занимаются в прекрасном просто помещении. Я даже там музейчик сделал небольшой.
Ну, то есть,
ребята должны видеть камень.
То есть дети именно обучаются камнерезному искусству?
Не только. Они занимаются тем, что они изучают минералы. С ними занимаются логопеды. То есть у них воспитание патриотическое.
Логопеды?
А логопеды, ну, если ребенку 2 годика, у нас же от 2 лет до 7 лет.
А, то есть получается, это не только камень, но еще и какое-то воспитание, плюс-то еще какие-то такие.
Конечно. Детишки от 2 до 7 лет, это у нас клуб называется «Кристаллик». А от 7 до 14, это уже взрослые ребята, которые, кроме того, что там уже с ними логопеды не занимаются, понятно. То есть они уже изучают минералогию, они уже знают многое о нашей природе. И, конечно, вот будущее, еще раз хочу сказать, за этими ребятами. И я не понимаю наших чиновников. Ну, понятно, что это все временные люди, но если тебя посадили на это место, ну займись ты вдруг этим делом.
Действительно, здание обесточено, здание без воды, здание без тепла.
Не здание, а только музей.
Только музей. Когда началась вот эта ситуация, с чем она связана, и есть ли какие-то сдвижки, что идет ли работа, чтобы это вернуть музею?
Ну, стало только хуже. Буквально неделю назад арбитражный суд областной арбитражный суд, ну вот в это трудно поверить, принял решение выселить музей из этого помещения и взыскать с нас 17 миллионов за какое-то обогащение. Даже слово не выберу. То есть мы обогатились здесь здорово все. Но я миллиардером стал. Принято такое решение. Конечно, будет апелляция, я не знаю, как она, но могут и выселить. А все началось с того, что в 99 году по просьбе Росселя правительство добралось. И вот это здание, вот это, эти помещения, это уже 2 года не работало здесь, ресторан, они отдали под музей. Я его восстанавливал за свой счет. Вот эти витрины, все это, все очень дорого пришло. Но через год был открыт музей. Ровно через год, в 2000 году, в декабре месяце, был музей. Это мы уже 14 лет работали.
Уходя все-таки от немножко такой грустной тематики, возвращаясь обратно к камню, расскажите, пожалуйста, про несколько самых ярких таких примеров коллекции, то есть вот жемчужины какие-нибудь коллекции.
Трудно сказать, потому что для меня камень любой очень интересен. Потому что я ведь не просто музей государственный, а я свой музей, частный. И мне просто плохие образцы, некрасивые, просто не нужны. Поэтому я собираю то хорошее. И все для меня образцы, все хорошие. Но самый любимый тот образец, который я вчера или сегодня вот приобрел. Вот этот, понятно, самый любимый. Но у меня есть уникальные вещи, просто уникальные вещи, каких в мире нет, просто нет. Ну, например, гриб из кальцита, который вырос там, он, значит, это сталагмит, хадаркадские пещеры, в которых этот гриб, белый гриб, натуральный белый гриб, но из камня. Сначала белое что-то капало, белый кальцит капал где-то сверху, а потом белое прекратилось. По какой причине, мы не знаем, может там было, ну это было миллионы лет же все длилось. Может быть там была, значит, какая-то катастрофа, может что. И потом стало капать коричневое кальцит. И образовалась шикарная шляпка. И таких образцов у меня много. У меня
то есть это не ручная работа, это
нет,
природная?
Нет, конечно. Это природа. Есть еще, да много образцов, но вот такой образец. Значит, друза горного хрусталя. Она из Казахстана, из шахты. Представьте себе, друза кристаллов, то есть кристаллы, и один кристалл самый большой. И получилось так, что, ну, миллион лет назад, или, может, метеорит где-то упал, где-то миллионы лет назад. И самый большой кристалл обломился и упал на эту друзу. Ну и у природы, да и как у людей, есть самозалечивание. Он регенерировался, прирос уже к этой вот друзе. И то, что я обломился, все как бы регенерировалось. И вот то, что я собрал, это в любом случае останется все людям, ученым. Когда-то они каким-то радиоуглеродным определят, что произошло, например, в то время, почему вот он поломался, обрушился этот кристалл. Потому что после этого обрушения еще там миллионов, может, 10 прошло. Потом его достали шахтеры, и я его неимоверными трудностями получил.
Угу. Если говорить о каменном символе Урала, то это неоспоримо родонит. Какие еще?
Родонит, яшма. Я всем говорю, что Урал, мы живем на камне. Змеевики, яшмы, граниты, ну, мрамор, понятно, родонит шикарный, хрустали, вот это периты, это все наше, железная руда. Что такое малахит? Малахит – это тоже символ Урала, потому что впервые он был найден на Гумешке, вы знаете, в Полевском, потом в Нижнем Тагиле. И вот эти малахиты, значит, это тоже символ России. Из них сделали шикарные вазы, облицовывали колонны, дворцы облицовывали. И вот, к примеру, если вам сказать, что вот все эти уникальные вещи делались на заводе «Русские самоцветы», а ведь его просто одним махом, один из олигархов, я уж не буду называть его фамилию, просто выгнал этот завод «Русские самоцветы». И сейчас там офисы, этих офисов, зачем они нужны? Их столько, девать некуда. А все, завода «Русского самоцвета» нет. Остались только произведения, то, что они сделали. Это громадные вазы по всему миру, не только в Эрмитаже.
А какие камни есть только на Урале, и вот больше их нигде нет?
Ну, вот такого нет. Вот у нас есть Ильменский заповедник и единственный в России институт минералогии. Почему там это сделали? Потому что там очень много минералов. Это буквально, ну, кладовая, как бы, да? Так вот, на Урале минералов есть все, сколько их есть в мире. В маленьком, большом этих, в размерах все есть. Если чего-то нет, просто не нашли. Вот и все. А вообще уже открыто около 5000 минералов. Из них нормальных, видимых, которых вот можно собирать, это может быть, ну, до 1000-1500 штук. А все остальное такое, что если я вам камешек покажу и скажу, что вот это называется там какой-то минерал, то вы можете мне только поверить на слово.
А в чем отличие, что ли, вот именно уральских камней от, скажем, там камней, которые находятся там, не знаю, на Тасмании добываются? Например?
Никакого различия нет. Есть только подход людей к этим минералам.
А технологии, вот, по которым
они технологии его добычи. То, что у нас, к сожалению, но не добывают минералы специально. Все, что получаем мы, это после взрыва то, что осталось из шахты. Специально только при царях были копии у нас на Урале, было их много. Вот у нас копей на Урале, ну вот наши чиновники тоже об этом ведь нифига не знают, все знать не хотят. У нас на Урале 500 копей. У каждой закопушки копий, ну там до 30 метров глубиной, есть Макруша название, Голодная, Южакова. То есть у каждой 500 копей есть яма. Где-то что-то, Сарапулка. Где аметисты добывали, где турмалины, голубые топазы, все это есть. Не хочу ругаться, но все это буквально, ну, забыто, будем так говорить. А когда я первый раз приехал в Мюнхен со своей выставкой, это было в 1987 году, на крупнейшей ярмарке мира, я привез коллекцию около 260 образцов. Люди, настоящие люди, любители камня, они, ну, попадали в обморок, потому что они ничего подобного не видели. Ну, сами помните, железный занавес, все такое прочее. Вот. И я фактически Урал и Россию я открыл для Запада. С тех пор я проездил 25 раз, на каждой ярмарке я был. До сих пор на этой крупнейшей ярмарке мира, у нас таких даже зданий нет, а там три здания громаднейших, приезжает со всего мира ходить на ярмарку. Мой портрет висит там. Когда она проходит ярмарку всего... Вот она только что закончилась, кстати. По-моему, 27-го числа она закончилась. Того месяца. Она 4 дня проходит. Так вот, ну, ничего подобного мы, к сожалению, в России сделать не можем. Потому что без поддержки властей, хорошие или плохие, мы ничего не можем без них сделать.
Ну, то есть на данный момент в Свердловской области поддержки вот именно...
Совершенно.
Камнерезного никакой. Искусства его нет.
Ни камнерезного искусства, ни коллекционеров нет. И при этом руководстве, которое сейчас, не будет. Вот вы послушайте президента. Ведь он вот сегодня, сейчас идет... 2014 год. Год культуры. Угу. Да? Вот наш музей, который несет культуру без воды, безо всего, четвертую зиму. Что говорит Владимир Владимирович? Что такое культура? Вот он все правильно понимает. Ни один чиновник у нас на Урале, не то, что не было у меня в музее, ну, кроме, я имею в виду, Росселя. То есть это совершенно люди, которые пришли, посидели и ушли. Их и забудут через... Уйдут они завтра, через послезавтра их никто не вспомнит. Никто себе даже памяти не хочет хорошей оставить. Сохраните музей, и о вас память будет. Вы вспомните, что вы каким-то образом спасли его. Никого у меня здесь не было. Никого.
Ну вот все-таки чуть-чуть хочется вернуться назад. Вот вы говорили про ярмарку, на которой камни привозят со всего мира. Что в основном везут? То есть везут какие-то камни, которые вот именно природные, да? Или все-таки то, что уже обработан камень, сделано ручное?
Нет, в основном на ярмарках таких крупных ярмарок в мире, это одна в Америке, в Тустоне, другая в Германии, в Мюнхене. Таких две ярмарки. Ну, там еще ярмарки есть, но они уже помельче. Везут, конечно, очень хорошие образцы. Они очень дорогие. Все там, $1000, там все. Я первое время, конечно, покупал. То есть, ну, была такая возможность. И я, конечно, много зарубежных образцов приобрел. Они у меня есть. И своих образцов. Я свои образцы продал 3 штуки только для того, чтобы восстановить вот это здание, которое мне дали. Оно было в разрушенном состоянии, безобразном. Гостиница 2 года не работала. И понятно, что там и отопления уже не было, все полопалось, и крыша надо было. Ну, неважно. Короче говоря, без поддержки чиновников, правительства, к сожалению, ничего сделать нельзя. И Путина почему-то не слышит местная власть. Я не знаю, как можно не подчиняться президенту России. Ведь он говорит очень хорошие слова. Он понимает, что нужно воспитывать детей на коллекциях, на музеях.
Все это сейчас говорится. Сейчас у вас, ну вот вы лично отправляли, может быть, какие-то запросы?
У меня не просто запросы. У меня
то есть что делается, вот, чтобы
у меня стопа переписки с метр высотой не доходит, не допускается. Ну, не, понимаете, вот, ну, не можем мы пробиться. Хотя сегодня и Никите Михалкове мы отправили письма, и Миронову. Если вы знаете, такой он коллекционер, кстати, тоже геолог. То есть мы не сидим без дела, мы много пишем. И, к сожалению, и вот все, кто есть у нас здесь на Урале, начиная от полпреда, начиная от главного, от генерального директора, от генерального прокурора здесь на Урале Пономарева, ну все чиновники, все знают о наших бедах, все. Полпред хорошо знает.
Ну, то есть пока на данный момент все ваши попытки как-то решить эту проблему остались без
ответа. У меня пока еще остается один выход. Закрыть музей, если увижу, что уже все, закрыть музей и, наверное, продавать коллекцию. К сожалению. Потому что, ну, хоть кто-то воспользуется когда-то ей.
Ну, то есть на данный момент есть риск потерять богатейшую
одну из
уникальных
коллекций. На данный момент принято решение областного суда о выселении музея. И предъявление мне иска, необосновательное обогащение в размере 16 миллионов рублей. Проблема решается, может быть решена только одним путем. Вот если Москва, вот это здание, передаст, оно государственное здание, передадут в управление Свердловской области. Те пообещали на уровне правительства, что это здание, если его передадут, то они... Здесь отместят музей и туристическую гостиницу. Это было бы правильно. Что такое музей? Музей – это будущее наших людей. Чем пацаны, которые сейчас вот вы видели у меня в музее, их будет больше. Вот эти уже, которые любят и смотрят, которые не сидят в интернете, эти не будут ни пить, не будут наркоманами.
Ну и чтобы все-таки вот не заканчивать на такой грустной ноте. Я видела среди экспонатов музея ваши личные работы. Вот расскажите, сколько вообще по времени занимает выделка вот одного камня, чтобы создать именно что-то ручное, какую-то скульптуру?
Значит, я совершенно не умею ничего делать руками. Но вокруг меня столько много мастеров, вы даже не представляете. Вот Алексей Антонов есть, Речик, у него своя мастерская. Они делают такие работы, такие классные работы. Самое главное, что мне нравится, патриотизм в работах. То есть они вырезали, например, по войне 1812 года всех генералов, всех этих прославленных людей. Это целая галерея. Делает про богатырей хорошие резьбу, делает изумительную резьбу.
А, кстати, насколько я знаю, вы еще с Храмом на Крови сотрудничаете, вот Патриаршее подворье,
да,
для них что-то делаете.
Я с Храмом на Крови, с отцом Максимом, у меня очень хорошие добросердские отношения. И они мне предложили, и я не откажусь, с удовольствием я сделаю выставку Патриаршей Ридницы или где-то, да, вот у них. Я с удовольствием выставлю лучшие образцы, выставлю. И у меня есть еще одна картина, я ее купил на заре, когда было как бы деньги, и когда стариннейшую картину, называется «Святая Агнесса». Ей написали ее, ну, лет 150 назад, больше, 170 лет назад, написал ее отец Иванова. Был такой, который написал «Явление Христа народу». Знаете, как его папа написал эту картину. Она у меня дома. С настоящей рамой, стоящей, стариннейшей рамой. Я недавно все это реставрировал. Я, конечно, там тоже у них обязательно в Храме на Крови ее выставлю. Вот, пусть посмотрят люди.
Ну, то есть, чтобы хоть как-то, чтобы хоть кто-то это все увидел.
Нет, моя цель вот какая. Камни, которые лежат дома, которые никто не видит, это, ну, это не камни, понимаете? Камни живут тогда, когда их видят люди. Когда восхищаются, когда о чем-то начинают думать, вот тогда это хорошо. А когда ящики лежат, это...
Ну и в конце нашей передачи, по традиции, я хочу попросить вас высказать нашим радиослушателям пожелание.
Пожелание вот какое. Я, несмотря ни на что, я оптимист. В России все будет хорошо. Отношение к России изменится в ближайшее время, я вам точно говорю это все. Да и с музеем все будет нормально, вот хочется в это верить. А люди у нас, самые лучшие люди, это наши русские люди. Я имею в виду там по национальности, просто тех, кто живет в России. Так что всего, всем хорошего, все были здоровы, счастливы.
А мне осталось только напомнить, что сегодня в разговоре на свободную тему в рубрике «Просветители» участвовал директор Екатеринбургского Уральского минералогического музея Владимир Андреевич Пилипенко. Программу вела Мария Заостровных. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч!